В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Больной вопрос. Обостряется борьба за власть в едином национальном движении.
И необходимо, чтобы все его сторонники поддерживали его решение. Он просил всех соратников позаботиться о его здоровье, но не связывать его имя с политикой.
Уроки между строк, что думают жители Абхазии о возможном введении цензуры.
Это еще и опасно для нас тем, что вкупе с законом об иноагентах это будет просто для нас значить, что интеллектуальное наше какое-то сопротивление будет всячески подавляться.
Уроки румынского. В Бухаресте спустя 14 лет задумались об ошибках восточной политики.
Все это создавало у Путина впечатление, что он может захватить территории с силой практически любой ценой. Таким образом, мы допустили ошибки. Мы были очень наивными в течение очень долгого времени.
Все это, а также грузинская мечта, согласилась на Венецианскую комиссию. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы», «Картинки с выставки» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Денис Паландов.
Страны НАТО усилят помощь Украине, в том числе военную. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на начавшейся сегодня встрече глав МИД стран НАТО.
Нельзя достичь прочного мира, если победу одерживает агрессор. Мы знаем, что большинство войн завершается за столом переговоров, но то, что происходит за столом переговоров, непосредственно связано с тем, что происходит на полях сражений.
Столтенберг отметил, что страны Союза должны не только передавать Киеву необходимое вооружение, но и обеспечивать поставку запчастей и боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО также обратил внимание на поставки Украине странами-союзниками топлива, медикаментов и зимнего снаряжения. По словам главы НАТО, президент России Владимир Путин стремится использовать наступающую зиму как оружие в войне и поэтому преднамеренно атакует критически важные объекты инфраструктуры. Столтенберг также допустил, что в Европу из-за холодов может отправиться новая волна украинских беженцев. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его американские и европейские партнеры работают над вопросами поставки оборудования, с помощью которого Украина сможет восстановить высоковольтные станции, поврежденные после обстрелов российской армии. Министры на встрече также должны обсудить заявку Киева на членство в НАТО, но, по данным СМИ, участники, скорее всего, лишь подтвердят политику открытых дверей военного союза. Импорт в Европу российского сжиженного природного газа СПГ с начала года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в европейском морском импорте составила 16%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные расчеты. В общей сложности Россия экспортировала в Европу почти 18 миллиардов кубометров СПГ, став вторым по объему поставщиком в регионе после США. Почти все это топливо закупили Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды. И хотя это небольшая часть от 62 миллиардов кубометров газа, поставленного за это время по трубопроводам, он оставляет Европу незащищенной от превращения в оружие Кремля, предупреждает Financial Times. Россия может прекратить поставлять СПГ в Европу, заставив европейские страны покупать его на еще более дорогом спотовом рынке или перенаправить танкеры с газом в более бедные страны, такие как Бангладеш и Пакистан, чтобы достичь политической выгоды и оказать давление на европейцев, предупреждает исследователь энергетической политики Колумбийского университета Ан-Софи Корбо. Европа стала наращивать объемы закупок СПГ на фоне резкого падения поставок трубопроводного российского газа. В 2021 году «Газпром» экспортировал в Евросоюз и Турцию 155 миллиардов кубометров, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 миллиардов кубометров. В то же время с начала года Европа импортировала рекордные 111 миллиардов кубометров сжиженного газа, что почти на 70% больше, чем в прошлом году. В этом году ЕС смог заполнить подземные хранилища газа более чем на 95%.
Эхо Кавказа. Новости.
После объявления в России мобилизации на войну с Украиной в Казахстан выехали более 400 тысяч россиян, чуть больше 320 тысяч уже выехали. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова. Дуйсенова отметила, что в стране находится порядка 100 тысяч россиян, включая 22 тысячи трудовых мигрантов. По данным Национального банка Казахстана, на который ссылается РБК, в октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов было отправлено 5,6 миллиарда рублей, в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с сентябрем, когда была объявлена мобилизация, объем переводов вырос на 19%. Их количество также увеличилось на 20% к сентябрю и пятикратно к октябрю 2021 года. Как следует из статистики Нацбанка Казахстана, октябрьские показатели все же уступают цифрам за май, июнь и июль. При этом россияне могли использовать другие способы вывода средств в криптовалюту, валюту, свифт и вывоз наличных. В ходе строительства объектов для мирового первенства по футболу в Катаре умерли до 500 рабочих. Об этом заявил высокопоставленный катарский чиновник Хасан Аль-Тавади, участвующих в организации чемпионата. Ранее власти признавали гибель нескольких десятков человек. Правозащитники оценивают число погибших в 1000. Представитель властей Эмирата называет такое число впервые. Оно значительно выше, чем те данные, которые ранее приводили официальные лица в Дохе. Аль-Тавади дал комментарий в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Судя по всему, как отмечает Associated Press, это была беседа без подготовки. Хасан Аль-Тавади занимает должность генерального секретаря Верховного комитета Катара по проведению и наследию футбольного чемпионата 2022. Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинская мечта неожиданно приняла решение отправить законопроект о деолигархизации Венецианскую комиссию для правовой оценки, хотя ранее ее лидеры неоднократно заявляли, что не собираются этого делать. Появился ли повод для оптимизма в деле выполнения всех необходимых рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в члены в этой организации? В этом разбиралась Мзия Парисишвили.
Представительство Евросоюза в Грузии первым отреагировало на решение грузинской мечты. В размещенном в соцсетях заявлении говорится:
«Мы приветствуем сообщение о том, что парламент Грузии предпринимает позитивный шаг и направит законопроект о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии. Важно консультироваться с разработчиками международных стандартов и выполнять их рекомендации».
На раздумье правящей силе понадобилось 2 недели, следует из комментария председателя партии власти Ираклия Кубахидзе. Сегодня он сообщил, что вопрос поднимал посетивший Грузию 15 ноября еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархей. Об этом говорил с Кубахидзе при личной встрече и новый посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Этим и обусловлено решение грузинской мечты, судя по следующим словам Ираклия Кубахидзе, которое многим показалось больше похожим на одолжение.
«Я и сейчас думаю, что отправка этого документа в Венецианскую комиссию вообще была не нужна, но поскольку были такие просьбы, мы приняли их во внимание, и законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию».
Более того, грузинская мечта обещает дождаться правовой оценки европейских экспертов, учесть замечания в случае их наличия и уже потом принимать закон в третьем чтении. Преподнося свое решение как жест доброй воли, в грузинской мечте продолжают настаивать, что данный закон – аналог украинской модели, которую хвалили в Еврокомиссии, когда Украине предоставили статус кандидата на вхождение в Евросоюз, а Грузии предоставили европейские перспективы для получения статуса в виде 12 рекомендаций. В них 5-м значится пункт о деолигархизации. На сдвижение пожелали, чтобы вместе с вариантом грузинской мечты Венецианскую комиссию направили для оценки и альтернативный вариант законопроекта. Остальная часть парламентской оппозиции, называя решение хорошим, предпочла сконцентрироваться на других вопросах. Депутату стратегии Агнушинебели Паата Манчгаладзе не нравится, что первым из 4 критерий для определения олигарха в законопроекте значится влияние на СМИ.
Закон, который главным признаком олигархии считает влияние на СМИ, не может быть полноценным законом. Признаком олигархии является влияние на решение власти с использованием чрезмерных ресурсов. Это обязательно осудят в Венецианской комиссии. Нужно также сказать, нравится нам или нет, но в случае позитивной оценки, нам, оппозиции, тоже придется поддержать этот вопрос. Так же, как и грузинской мечте, придется учесть замечания Венецианской комиссии.
Депутат Гирчи Александр Раквиашвили признался, что не всегда согласен с оценкой и рекомендациями Венецианской комиссии. Но дело не в принятии закона, считает депутат Раквиашвили.
Европейцы не просят нас принять закон. Они просят, чтобы мы защитили государственные институты от чрезмерного влияния отдельных лиц. Это значит, что мы должны построить независимые институты.
С мнением о том, что главное не принятие закона ради галочки, согласна исследователь Центра социальной справедливости Анна Папуашвили. Она обращает внимание на то, что грузинские власти не точно интерпретируют позицию Еврокомиссии, что на самом деле в Брюсселе советуют Киеву притворять в жизнь закон о деолигархизации со строгим соблюдением правовых норм, опираясь на оценку Венецианской комиссии. Кроме этого, и в самой Украине еще точно не знают, как работает данный закон, говорит правозащитник, указывая также на то, что сравнить проблемы с олигархами в Украине и в Грузии нельзя. Надо учесть также, чего мы на самом деле добиваемся. Принять закон для получения статуса или же преодолеть в долгосрочной перспективе проблемы, которые у нашего государства есть в этом плане. Для того, чтобы на самом деле укрепить демократию, одного этого закона, тем более разработанного по аналогии с законом другой страны, недостаточен. Нужны последовательные реформы в судебной системе, в правоохранительных структурах, в борьбе с коррупцией. Нужны законы, ограждающие СМИ от вмешательства в их редакционную политику, поскольку олигархия – неформальный институт правления из-за кулис, и олигархи заинтересованы в ослаблении госинститутов. Такой готовности к системным реформам в грузинской мечте пока не видно. Обсуждая закон о деолигархизации, депутаты партии власти отмечают, что он не коснется основателя партии Бедзины Иванишвили, хотя он, как бывший премьер-министр, упомянут в проекте резолюции. Резолюции Европарламента, где содержится призыв освободить страну от его чрезмерного влияния. Потому критики на решение грузинской мечты прислушаться к рекомендациям западных партнеров особых надежд не возлагают. Уверенности в том, что завтра у власти не появится решение, полностью противоположное нынешнему, нет. Грузинская мечта не раз нарушала свои обещания. Лучше всего в Грузии всем запомнилось заявление самого Иванишвили, когда на фоне масштабных акций протестов в июле 2019-го он публично пообещал провести предстоящие парламентские выборы в 2020-м по полностью пропорциональной системе, а вскоре отказался от своих слов. Бзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Спустя 14 лет евроатлантическое будущее Украины и Грузии вновь обсуждают в Будапеште. Тогда, в 2008-м, Киев и Тбилиси пообещали членство в НАТО, но с дорожной карты спешить не стали. В итоге в августе случилась война в Грузии, а теперь в центре внимания война в Украине. Владимир Унанян с подробностями.
Российская агрессия в Украине, помощь другим соседям Москвы в обеспечении безопасности – главные темы встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Возвращение представителей Альянса в румынскую столицу на фоне войны в Украине весьма символично. В 2008 году именно Бухарестский саммит и данные на нем обещания дали толчок развитию событий, вылившихся в августовскую войну в Грузии, аннексию Крыма, а теперь в крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Открывая встречу, генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не участвует в этом конфликте, однако ее члены оказывают Украине беспрецедентную поддержку, чтобы та могла защититься от России. Столтенберг обвинил Москву в наращивании волн жестокости, а также упомянул о финансовом бремени, которое война наложила на Европу и другие страны мира.
На самом деле мы все платим цену за российскую войну в Украине, но мы платим эту цену в деньгах, в то время как Украина платит ее кровью.
При этом генсек Альянса подчеркнул, что НАТО не может позволить России победить, поскольку это побудило бы Владимира Путина и других авторитарных лидеров с большей самоуверенностью прибегать к использованию силы для достижения своих целей.
Нельзя достичь прочного мира, если победу одерживает агрессор. Мы знаем, что большинство войн завершается за столом переговоров. переговоров, но то, что происходит за столом переговоров, непосредственно связано с тем, что происходит на полях сражений.
В Киеве при этом считают, что для победы Украины в войне с Россией странам НАТО необходимо срочно увеличить объемы производства вооружений. Как заявил главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию «Политико», невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство оружия.
Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в завтрашних битвах. Вместо того, чтобы рассчитывать на кого-то и тратить месяцы на убеждения, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть что-то на складах, но которые не хотят этим делиться.
Но если Украине НАТО обещает всестороннюю помощь, в том числе дальнейшими поставками вооружений, то другие страны, которые являются потенциальными целями для агрессии Кремля, альянс также не намерен обойти вниз. Вниманием. Наиболее уязвимым партнерам НАТО, которым относят Грузию, Молдову и Боснию-Герцеговину, обещают усилить стратегическую стабильность в Черном море. Йенс Столтенберг уверен, что усиление присутствия альянса в Восточной Европе способно прикрыть эти страны от возможной российской агрессии.
В ответ на российскую агрессию НАТО увеличивает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы развернули здесь, в Румынии, новые боевые группы, в том числе возглавляемые Францией. Канадские истребители также помогают защитить ваше небо, а американские ракеты «Патриот» укрепят вашу оборону. Это четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить всех союзников.
Уже после российского вторжения в Украину в интервью изданию Foreign Policy бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен признал, что в прошлый раз на саммите в Бухаресте Запад серьезно ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Тбилиси и Киева в альянс.
Оглядываясь назад, мы видим, что совершили ошибку. Первая ошибка была в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Однако мы не смогли договориться о передаче им так называемого плана действий по членству, и этот раскол в НАТО дал неверный сигнал Путину, который через несколько месяцев, в августе 2008 года, напал на Грузию. Я думаю, что первая ошибка, которую мы совершили в 2008 году, заключалась в том, что мы не продолжили путь для движения вперед Грузии и Украины. Мы также допустили ошибку в 2014 году, после того, как Россия незаконно присоединила Крым к Российской Федерации, когда мы ввели определенные санкции. Однако это были легкие санкции, и все это создавало у Путина впечатление, что он может захватить территории с силой практически любой ценой. Таким образом, мы допустили ошибки. Мы были очень наивными в течение очень долгого времени.
Считает бывший генсек НАТО. По мнению наблюдателей, нынешняя встреча в Бухаресте может, если не исправить ошибки прошлого, то хотя бы сделать шаги в сторону создания механизма, который бы исключил подобные дипломатические провалы в будущем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По всей видимости, вопрос состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили становится принципиальным в борьбе за лидерство в нас движении. Часть партийных активистов собирается провести акцию у здания грузинской мечты. Часть политсовета резко возражает. За внутрипартийной полемикой следит Ираклий Арагвелидзе.
Депутат от Единого национального движения Леван Хабишвили, являющийся кандидатом на пост председателя партии, заявил, что планирует организовать 3 декабря митинг перед центральным офисом правящей партии в Тбилиси в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили. Как сообщил политик, у митинга будет одна повестка – незамедлительный перевод экс-президента на лечение за границу.
Российский олигархический режим скрывает Михаила Саакашвили и не показывает общественности, как этот человек выглядит визуально. Мы должны действовать.
Заявление Хабишвили разделили далеко не все соратники экс-президента. По словам Эйки Херхеулидзе, митинг планируется вопреки желанию самого Михаила Саакашвили, который хочет дистанцироваться от происходящих в Грузии политических процессов.
Михаил Саакашвили хочет дистанцироваться
дистанцироваться от политики, и необходимо, чтобы все его сторонники поддерживали его решение. Он просил всех соратников позаботиться о его здоровье, но не связывать его имя с политикой. Не знаю, на что рассчитывает Ливан, когда объявляет о таком формате акции. Не думаю, что он манипулирует. Мы все соратники. Я не общалась на эту тему с Ливаном и убеждена, что это было сделано на фоне эмоций и переживаний, которые есть у всех нас. Я знаю.
Заявила она. Этот призыв разделил член политсовета партии Роман Гуцеридзе.
Мы не обсуждали акцию в наших рядах. Вопрос здоровья Михаила Саакашвили требует внимания, но не надо этому придавать политический окрас. Если его состояние ухудшится настолько, что он не сможет дойти до здания суда, конечно, понадобятся масштабные акции.
В оппозиционном спектре Грузии также нет единства по поводу происходящего. По словам исполнительного секретаря Лелу Саломе Саамардашвили, борьба за власть в ИНД наносит вред не только Михаилу Саакашвили, но и всей оппозиции.
То, что происходит в национальном движении, не имеет никакого отношения к будущему Михаила Саакашвили, потому что он может получить свободу только при двух условиях – при мощном международном давлении или в результате смены правительства. В том, что происходит сейчас в ЕНД, я не вижу прогресса ни в том, ни в другом направлении, и поэтому не стоит тешить себя напрасными ожиданиями. Борьба за перераспределение влияния внутри партии, на мой взгляд, не приносит ничего, кроме вреда самому нацдвижению.
Правящей команде с нескрываемым удовлетворением комментируют происходящие у оппонентов события. По мнению замглавы фракции Арчила Талаквадзе, речь идет о распаде партии.
Сегодня мы наблюдаем политический забег на короткую дистанцию. Кто будет более агрессивен?
Действующий председатель партии Ника Мелия согласен с тем, что приоритетным для партии является освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили, однако не считает правильным использовать его имя в личных и партийных целях. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
На прошлой неделе представитель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик и уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл выступили заявлениями о фактах цензуры в госсми самопровозглашенной республики. Что об этом думают жители Абхазии? Рубрика «Голоса» от Анаид Гагарян.
Председатель Союза журналистов Абхазии, а затем уполномоченный по правам человека, сделали заявления, в которых выступили против цензуры в государственных СМИ. Как вы к этому относитесь?
К заявлениям отношусь очень положительно. Я об этом знала еще до того, как сделали заявление, потому что я сама была на этом собрании и очень удивилась, что там не было СМИ. Я даже поинтересовалась, неужели это вот так вот и останется незамеченным. Конечно, это безобразие. Нам закрывают рот журналистам. Мне кажется все-таки, что это все очень взаимосвязано, все, что происходит. Давление на людей, покушение на все свободы. Надо как-то этому препятствовать. Мне кажется, что вот то, что они со СМИ так поступают, это то, как они вообще собираются и с нами со всеми поступать. Гундадини, врач.
Есть цензура, она не отражена в законах, но, видимо, начали существовать какие-то ограничения. Госсми делает очень важную работу для общества и государства. Так как у нас в стране демократия, демократия – это свобода. А цензура убивает свободу, а потом убивает людей. Я выступаю против цензуры и поддерживаю государственные СМИ, но есть возмущение по поводу того, что государственные СМИ сами не заявляют о каких-то проблемах своих и не выступают единым фронтом против каких-то ограничений. И мы мало об этом знаем, и как бы они способствуют своим молчанием установлению цензуры. Надо быть дружнее и громче об этом заявлять.
Мне кажется, что это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать, когда создается вот этот вот мыльный пузырь того, в чем мы живем, где ни социальные, ни экономические, ни политические ситуации не будут освещаться правдоподобно, объективно, честно. Это опасно для любого общества, и, на мой взгляд, это еще и опасно для нас тем, что вкупе с законом об иноагентах это будет просто для нас значить, что интеллектуальное наше какое-то сопротивление будет всячески подавляться. И, естественно, я отношусь к этому негативно, потому что это опасно для любого общества, и в противном случае, если мы сейчас не отстоим вот это вот наше право на свободу слова, то просто докатимся до такой вот ситуации, когда и за лайки посадят, и за репосты, и за прочее. Меня зовут Элита, я гражданская активистка.
Ни в одном государстве, которое считает себя демократическим, по направлению или строить демократическое общество, не должно игнорировать СМИ, притом государственные СМИ, потому что они должны освещать все события, которые происходят в обществе. И, безусловно, само общество должно видеть это, потому что это мнение партии, движений, мнения могут быть определенных социальных групп. И я, например, лично считаю, что тут происходят некие перегибы. И это недопустимо. Надо сделать так, чтобы и государство, и СМИ могли доверять друг другу. А это означает, что наши законы в этом отношении слабы или слабо действуют. Их нужно защищать. Если где-то такое произошло, нарушение закона, то для этого существуют определенные суды, и это должно освещаться в обществе. И общество будет делать выводы. Кристина Зия Багратовна, доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ.
Я считаю, что государственные СМИ, как и многое другое в нашей стране, становятся жертвами нашей политической борьбы и политической системы и ее несправедливых правил. Обычно после смены политической группы к руководству госсми приходят сторонники уже как бы новой власти. И как один из важнейших ресурсов, например, если брать ГТРК, к нему приковано большое внимание в контексте критики власти или объективной оценки общественно-политической ситуации в стране. На руководство госсми могут доверять одновременно и власти, и, с другой стороны, общественное мнение на них давит. И вместо того, чтобы освещать объективно события в стране, СМИ приходится занять одну сторону и уже стать участником самого политического процесса вместе как бы с властью. И вот в этой ситуации, мне кажется, проигрывают все. Во-первых, формируется недоверие части общества к госсми. Во-вторых, внутри коллективов нередко происходит напряженность. И, в-третьих, как итог всему этому, мы видим частую смену руководства, но, например, того же абхазского телевидения, не по профессиональным причинам, а по идейным, по политическим и так далее. Леван Лагула.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Демис Паландов.
Министр юстиции Грузии Рати Бригадзе заявил, что отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключаться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста. «Мы предлагаем осужденному Саакашвили, он может привести любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению», — сказал Бригадзе. Министр юстиции прокомментировал информацию о том, что Саакашвили, возможно, был отравлен. Бригадзе говорит, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик от предложения отказался. Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике Вивамедия. Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность, и его необходимо отправить на лечение за границу. 28 ноября врачи клиники Вивамеди не разрешили привести Саакашвили в Тбилисский городской суд. Четыре новые партии могут быть созданы в Южной Осетии. Как сообщил глава Министерства юстиции самопровозглашенной республики Олег Гаглоев, в ведомство поступили обращения от организационных комитетов о создании политических объединений. Пока документы на регистрацию никто из них не подавал, добавил Гаглоев. На начало октября у нас было 5 зарегистрированных организационных комитетов, но ни один из них, который предполагал создание политической партии «Патриоты Алании», не провел учредительный съезд, соответственно, документы до нас не дошли. Что касается других желающих создать политические партии, кто-то из них работает активнее, кто-то пассивнее, но в любом случае мы дождемся представленных документов Минюст, рассмотрим их и, соответственно, зарегистрируем те политические партии, которые представят необходимый перечень документов, сказал Гаглоев. На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрировано 7 политических партий. Партию «Родина» ликвидировали в сентябре текущего года. Заместитель министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Чкадуа провел экстренное совещание по вопросам дорожной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МВД, на совещание были приглашены начальники отделов госавтоинспекции всех территориальных подразделений органов внутренних дел. На минувших выходных в Абхазии произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В Чимчире погибли 2 человека. Предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. По словам Беслана Чкадуа, выявляются аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения, превышение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии, алкогольном или наркотическом. По его словам, на рассмотрение правительства уже представлены проекты о внесении изменений, действующие законодательные акты, предусматривающие ужесточение ответственности за ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения. Работники тбилисского метро требуют повышения заработной платы на 20%. Если с транспортной компанией договориться не получится, возможно, забастовка. В этом случае остановится метро, которым ежедневно пользуются около 500 000 человек.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вот уже неделю после возобновления перетока электроэнергии из России в Абхазии нет веерных отключений и продолжается замена проводов на высоковольтной линии Ачгуар. Но зима еще не наступила, а потребление в самопровозглашенной республике уже превышает норму. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарь решил узнать о происходящем сегодня в системе «Черноморэнерго».
Вот уже неделю в Абхазии нет веерных отключений электроэнергии, из-за которых вся западная половина республики, включая полсухума, 3 недели обесточивалась в общей сложности на четверть суток. Напомним, что этот веер пришлось вводить из-за того, что ремонтники не успели закончить начатую с 1 октября замену проводов на высоковольтной линии Ачгуара, ибо вместо 1,5 месяцев переток электроэнергии из РФ, необходимый на время ремонта, продолжался только месяц. ВЛ Ачгуара, где не успели заменить все провода, при досрочном подключении не могла справиться с полной нагрузкой. Но вот вернулась выезжавшая договариваться в Москву вице-премьер министр экономики Абхазии Кристина Озган. 22 ноября она на совещании у президента республики доложила, что до конца дня вопрос подачи электроэнергии из России будет согласован. И действительно, после 7 вечера в тот день переток начался. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саидом Блаба, чтобы он познакомил нашу аудиторию с происходящим в энергосистеме республики. Он рассказал.
Сейчас весь объем покрывается со стороны Российской Федерации через ВЛ Кечрип Шипсок. И какой-то объем получается с перепадной ГЭС на протоке работает, там, то есть в зависимости от проточности этот объем и генерирует.
Но он поступает в общую систему, то есть это перепадный.
Да, в общую систему на Шишелет по 110, а Чигвара выведена в продолжение ремонта, то есть она сейчас обесточит.
Ну, на Ачгуара возобновили ремонт?
Да, процесс идет.
Там же оставалось, по-моему, где-то 1,5 месяца поработать, да, насколько я помню?
Ну, 8 километров и некоторые моменты доработать. Где-то дней 20-25 вопрос будет решен. Может быть и раньше, надеюсь, раньше.
То есть это еще до Нового года?
Да, конечно.
Однако в СМИ промелькнула информация, что потребители в Абхазии превышают оговоренный лимит по перетоку. Блабба пояснил.
Имеется в виду объем потребления в целом в республике, да, он превышает на 45-50 мегаватт где-то приблизительно. То есть норма в данный период времени это около 6,5-7 миллионов киловатт-часов в сутки. Сейчас у нас до 8, около миллиона киловатт-часов превышает потребление.
Но это ведь еще теплая погода стоит, в принципе, да? Если учесть, что удар это холода, тогда, наверное, повысится потребление.
Потребление, естественно, повысится после похолодания. Сейчас днем даже, наверное, выключают отогревать. Днем здесь тепло.
Верные отключения когда могут начаться? Наверное, все-таки без них не обойдется.
Относительно объема, в которых мы не могли бы суточный лимит, да, потребления обойти, по дефициту веера, скорее всего, не будет. А вот будет веер по перегрузу, то есть системы. Если подстанция какая-то будет перегружена локально, на эту подстанцию будут вводить или там какие-то линии отдельные, если будут перегружены. Точного пока в понимании, где и когда этого нет, но по факту уже нагрузок будем меры принимать и формировать графики.
После окончания ремонта Ачгуара переток прекратится и снова подключится Ингургэс, да?
Ну, Ингургэс пока как бы по гидроаккумуляции работает, пока вода еще не накопилась. То есть в любом случае переток нам нужен для того, чтобы вода накопилась и Ингургэс готов был к нагрузкам.
Вот кто-то мне говорил на днях, что повысил уровень воды. Может, это именно за счет экономии?
Да, конечно, из-за того, что отключилось питание от Ингура, да, там минимальная генерация какая-то сейчас идет, а весь объем по перетоку у нас. И, то есть расход воды в разы сокращен, и накопление воды сейчас идет.
И еще один мой вопрос был связан с появившейся в СМИ информацией о том, что частная электростанция «Сухумгэс» перестала поставлять электроэнергию криптодобытчикам, на что имеет право, и отдает свою выработку бесплатно «Черноморэнерго». Блабов в связи с этим сказал...
В случае присутствия профицита в генерации, он будет уходить в систему общую, то есть он будет в плюс к системе работать. А если у него не будет нагрузки как майнинг, да, весь объем его генерации, естественно, будет уходить в сеть, несмотря на эти данные.
Ну, там мало, конечно.
Ну, мало, но в любом случае, за счет этого небольшой генерации выравнивается качество, то есть напряжение в системе вот города, как видите, вот потребителей Сухум один, например, да, куда врезается, да, там точка присоединения в систему, это Сухум один.
Виталий Шаря специально для Эхо Кавказа из Сухума.
Читаем прессу.
Грузинские политологи размышляют о том, способна ли грузинская оппозиция ответить на требования избирателей. Журналистка телекомпании «Имедиа» в своем сюжете, вызвавшем бурную реакцию в обществе. Врачи о распространении сезонных вирусов. Что еще читают и о чем пишут в грузинских СМИ, которые почитал Серго Абригвадзе.
Сегодняшняя оппозиция не способна удовлетворить требования избирателей, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» политолог Гьеху Хашвили. Многие последние исследования указывают на то, что граждане ждут от политиков решения социальных проблем, однако на данном этапе никто не берется предложить обществу позитивную повестку.
Сегодняшнюю оппозицию эти вопросы вообще не волнуют. В основном через телеэкраны они пытаются доказать, что власть плохая. Люди отвечают, что уже поняли это и просят объяснить, что изменится, если они придут к власти. Народ ждет прямой коммуникации, а для этого нужно выйти к людям. Просто ругать власть недостаточно для того, чтобы стать успешным политиком. Бедзине Иванишвили удалось компрометировать и дискредитировать оппозицию. Он говорит избирателям: «Да, я, может быть, и плохой парень, но они кто вообще?» Оппозиция же своими действиями подтверждает эти слова. Людям не нравится существующая власть, но они думают, что не могут заменить ее на эту.
Сейчас оппозиция находится в режиме монолога, продолжает респондент издания. Ни одна оппозиционная партия не выезжает систематически в регионы для диалога с гражданами, утверждает политолог.
Люди желают, чтобы кто-то поговорил с ними лицом к лицу и заверил их в том, что им не лгут, они хотят диалога. Обещания, сделанные издалека, всегда заканчиваются разочарованием. В оппозиции обещали жаркую осень, но пошел дождь. У наших политиков нет сезона для общения с людьми.
Заявил Хухашвили в интервью «Квирис Палитра». «Мне жаль, что сегодняшний эфир вызвал такой ажиотаж». Так журналистка телекомпании «Имеди» Марика Бакурадзе ответила на критику в ее адрес, разгоревшуюся после того, как она решила позвонить людям, написавшим негативные комментарии в соцсетях к одному из ее сюжетов, и спросить, почему они это сделали. Этот процесс был также показан в эфире телекомпании. Один из невольных участников эксперимента, как его назвала сама Марика Бакурадзе, некий Георгий Болквадзе, выразил желание подать иск в суд против телекомпании.
Передача «День Имеди» записала и обнародовала разговор, который я считал приватным. Не было никакого предупреждения о том, что разговор записывается, ни о том, что его обнародуют. Я давно знал, что телеканал «Имеди» — это дно, но даже не верится, что такое. Иск будет подготовлен в ближайшее время, вы не представляете, что вас ждет.
Цитирует Болквадзе информационное интернет-агентство «Ambebi.ge». Между тем, служба защиты персональных данных начала изучение факта получения персональных данных адресатов телефонных звонков. Следствие должно установить, законно ли журналистка получила персональные данные граждан. Сама Марика Бакурадзе ответила на критику и обвинения постом в соцсети Facebook.
Главной темой передачи был язык ненависти. Социальное пространство, поглощенное оскорбительными словами, гневом и агрессией. Эту тему мы обсуждали в студии с гостем, психологом. Чтобы проиллюстрировать эту тему, я подготовила сюжет, позвонила авторам комментариев, написанных в социальной сети, и задала несколько вопросов, насколько уместно, по их мнению, использовать такую лексику в Facebook и в реальности. Мне жаль, что эта линия была неправильно воспринята.
Журналистка утверждает, что не нарушала этические нормы, анонимность респондентов была полностью защищена, а поиск личных контактов с помощью личных и общих знакомых – это часть журналистской деятельности. В медучреждениях наблюдается дефицит коек из-за распространения гонконгского вируса в стране, передает телекомпания Pirelli. По сравнению с другими респираторными инфекциями, эта болезнь протекает более тяжело и длится дольше, выражается в мышечных болях, высокой температуре и насморке. Особенно подвержены заболеванию дети до 2 лет, сказал журналистам врач клиники Geo Hospital.
Отделение педиатрии переполнено, обращаемость очень высокая, но ситуация управляемая. Планируется открытие еще одного отделения, чтобы была возможность принимать больше пациентов.
Нет никаких причин для паники, заявил в интервью телевидению «Палитра Ньюс» глава Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе.
По сравнению с прошлым сезоном, клиники переполнены, но ничего особенного в этом нет. Все нуждающиеся пациенты получают соответствующую помощь. Дело в том, что за последние 3 года мероприятия, проводимые против ковида, настолько сократили распространение сезонных вирусов, что сейчас нам кажется, будто какая-то особая ситуация. На самом деле распространение сезонных гриппов протекает на среднем уровне за последние десятилетия. Распространены 2 подвида гриппа. Это H3N2, гонконгский грипп, и H1N1, который известен после пандемии 2009 года как свиной грипп. Они стали сезонными вирусами и сегодня составляют 20% от всех вирусных инфекций. Это немного.
Что касается коронавируса, сегодня он циркулирует в Грузии в виде рядового респираторного вируса, продолжает Церцвадзе. Однако пандемия еще не закончилась. Ежедневно в стране фиксируется от 100 до 500 случаев заболевания. Есть и летальные. Их мало, но они есть, говорит профессор. Для защиты от них в Грузию с января начнут завозить бивалентные вакцины Pfizer и Moderna, которые обеспечивают защиту как от старых штаммов, так и штамма омикрон. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Стамбуле в галерее Депо открылась выставка абхазской культурной площадки «Склад». Она получила название от видеоинсталляции британской художницы Сэм Жюри «This You Must Remember». Вы должны это помнить. С воспоминаниями жителей Сухуми о первом дне грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Об этой выставке и о том, чем она может быть интересна жителям Стамбула, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала куратор «Склада» Асида Будба.
Асида, расскажите, пожалуйста, о Стамбульской галерее Депо.
Да, выставка у нас прошла в галерее Депо в Стамбуле. Это очень хорошая независимая галерея, которая в основном занимается исследовательскими проектами, документальными, социальными, политическими. Вот, в общем, это их фокус. И, насколько я знаю, она существует довольно давно, больше 10 лет. Ее фаундером является Осман Кавала, который сейчас сидит в тюрьме по обвинениям Эрдогана. Такое вот дело, похожее на политические мотивированные преследования, которые также популярны в России. Вот. И эта галерея, она находится в центре Стамбула. У нее 3 этажа. У нее очень активная выставочная программа, но без избытка, скажем так. То есть у них обычно нет денег на продакшн. Вот. И совершенно замечательные сотрудники, с которыми мы работали.
В чем заключалась идея выставки? Как удалось открыть ее в Стамбуле?
Идея выставки, ну, наверное, это была с подачи Сэм Жюри, британской художницы, с которой мы познакомились в 2017 году, и которая приезжала в резиденцию «Склада» 2 раза. «Склад» при этом является сопродюсером фильма, который она сняла про память о первом дне войны. Собственно, резиденция, в которой мы ее приглашали, она была посвящена уничтоженным архивам в 1992 году. И основой этой резиденции было дать возможность художникам подумать, что может быть альтернативной формой архива. Она начала разрабатывать тему архива как бы как телесной памяти людей, которые перенесли травму. Собственно, таким образом появился вот этот проект. И когда она закончила работать над фильмом, а у нее это заняло вот больше 2 лет, то мы начали задумываться о том, где его показать, и оптимальная для него форма выставочная. И как-то вот с подачи Сэм, честно говоря, у меня была такая новая совершенно практика кураторская. Я фактически в холодную писала в галереи, для которых это, ну, судя по их программе, это была бы подходящей какой-то штукой. И вот Депо быстро достаточно приняли нашу заявку на сотрудничество. Вот. А первыми, кстати, мне ответили KCB. Это муниципальная галерея в Белграде. И там у нас будет выставка та же самая буквально через 2 недели.
Асида, что видит зритель, когда он приходит на выставку в галерею Депо?
Тот вариант выставки, который у нас получился для Депо, это выставка 2 художников, Сэм Жюри и Антона Чирова. Сэм Жюри представляет там свои видеоработы. Документальная съемка на мониторах, очень большие проекции триптиха с фильмом «This You Must Remember», «Вы должны это помнить». И также большая проекция с морем. И Антон Ачиров представил свои работы на 4 стендах. Тексты на поверхности стекла с подсветкой. И также были его тексты на стенах. То есть для меня, как для куратора, было интересно, что вот есть такой подход визуальный, да, видео с таким очень сильным погружением, с чувством тревоги, которое является центральным для работы СЭМ. И, с другой стороны, Антон дал этому такой вот важный текстовый элемент. То есть, с одной стороны, это и контекст, а с другой стороны, поэзия Антона в этом смысле была неким элементом цифровой эмпатии, того, как в Абхазии ощущаются разные точки мира, доступные через цифровую реальность, да, через то, что мы читаем новости и сопереживаем. Он подобрал 10 стихотворений для этой выставки. Что-то он написал специально для нее. Но в целом это как бы стихотворение о различных географических локациях, материалом которой послужили какие-то цифровые новостные источники или устные истории из Абхазии. География этих стихотворений простирается от, я не знаю, Кабула до Рамалы, от Мариуполя до Будауты.
Как стамбульская публика встретила эту выставку из Абхазии? Были ли какие-то отзывы? И чем, по-вашему, эта выставка интересна стамбульской публике?
Насчет того, как была встречена выставка, мне довольно тяжело говорить, потому что понятно, что у меня есть определенный фильтр, который состоит из тех людей, которые ко мне подходили и говорили, насколько им это интересно, насколько им это близко, и как они для себя открыли не только новый географический регион, но еще и что-то новое поняли про мир вообще и про конфликт, наверное. И в том числе я получала очень хорошие рецензии от других кураторов, художников, ученых. В целом, мне кажется, что выставка попала в хорошую аудиторию, скажем так, куда по очень качественной аудитории. А чем эта выставка была интересна людям в Стамбуле? Ну вот мне тоже тут тяжело сказать. Я могу сказать, почему мы в целом написали площадки депо. Логика меня и логика СМ была связана с тем, что в Стамбуле огромная комьюнити выходцев из Кавказа, с одной стороны, и это тоже такой, на самом деле, скрытый нарратив в Турции, да, то есть это как бы меньшинство, у которого очень важная какая-то интересная история, да, которая некое меньшинство, которое вот со времен опыта миграции в середине XIX века на самом деле не ассимилировалось в турецком обществе. И у нас был очень интересный разговор на этот счет с ученым-историком черкесского происхождения, который пришел на выставку, с которым, я надеюсь, мы еще посотрудничаем. С другой стороны, в Турции есть, например, курдская проблема, да, то есть есть история народа, который хочет выйти из-под давления, например, турецкого, есть турецкая ассимиляция, да, ну, в общем, как бы куча каких-то тем, вот такой турецкой империи, да, которая, с которой тема нашей выставки может резонировать, да, и также тема конфликта, травмы и так далее. Это все, в общем, какие-то темы, которые не напрямую, но как-то связаны с Турцией. И ровно так же мы искали и другие географические локации, в которых бы мы хотели показать этот проект.
Какова дальнейшая судьба этой выставки? Есть ли у вас какие-то планы? И как долго она еще будет открыта в Стамбуле?
Дальнейшая судьба этой выставки заключается в том, что мы хотим найти больше локаций для ее показа. Вот, и мы будем над этим работать. То есть следующее пока у нас это галерея KCB в Белграде. Совсем скоро будет на 23-й год. Я думаю, что мы тоже найдем какие-то другие локации в Стамбуле. Будет идти до середины января.
Рассказывала куратор культурной площадки «Склад Асида» Будба, с ней беседовала Елена Заводская.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В Минске на 65-м году умер Владимир Макей, министр иностранных дел и одна из колоритнейших личностей своей эпохи. Его называли возможным преемником Лукашенко. О том, что случилось и провожает Владимир Макея, мой коллега по белорусской службе «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Да, действительно, режим Беларуси сейчас очень жесткий, очень репрессивный. Владимир Макей был неотъемлемой частью этого режима. В 2020 году, когда в Беларуси были массовые протесты, можно сказать, народное восстание, многие ждали, думали, что он, в общем, перейдет на сторону народа, как говорят. Но этого не сделал, он остался верен Лукашенко, скажем так. И многое из того, что после этого происходило, это, в общем, его рук дело в том числе. В частности, вот он говорил о том, что если Запад не снимет санкции, речь шла о санкциях, которые вводились именно вот за это подавление протестов, то белорусское гражданское общество будет уничтожено. Ну и, в общем, они постарались. Действительно, в Беларуси сотни общественных организаций были просто ликвидированы. Вот за 2021-2022 год. Не он это делал, он эту политику декларировал. Кстати, за несколько дней до 24 февраля нынешнего года он объявил, что российские войска, которые пришли на учения в Беларусь, они будут, как и было обещано, выведены в срок 20 февраля. Но куда они пошли и когда, мы знаем. Хотя он мог просто и не знать. В 2010 году, во время позапрошлых президентских выборов, он был главой администрации Лукашенко и имел прямое отношение, даже, скорее всего, в какой-то степени координировал тогдашние репрессии, тогдашнее подавление этих протестов. Так что, если рисовать черную сторону его облика, то вот он вот такой. Но, в отличие от многих других чиновников Беларуси, у него была и другая часть облика. После 2008 года он, в общем, имел отношение к тогдашней либерализации, к тогдашнему улучшению, нормализации отношений с Западом. Он руководил таким общественным советом, в котором были, ну, скажем так, умеренные представители гражданского общества, вот, которые, ну, то есть какой-то диалог все-таки тогда происходил, и он был его участником. Ну, а в каком-то смысле вершиной была, конечно, либерализация 15-19 годов. Да, у нее были свои внешние мотивы, потому что тогда белорусская диктатура, в общем, испугалась Крыма. И испугалась, что у нас станет следующий. И, в общем, пошли навстречу многим требованиям, пожеланиям Запада. В частности, были освобождены все политзаключенные. Я напомню, для сравнения, сейчас их в Беларуси около 1500. Тогда их стало ноль. Но, с другой стороны, совсем другое стало отношение к Западу. И в этом смысле западные санкции, которые были введены за нарушение прав человека, за тех же политзаключенных, в 2016 году были сняты все. И это, конечно, было, ну, в глазах режима большой успех Макея. И тогда, в общем, действительно происходило постепенное, но некое сближение Белоруссии с Западом. Ну, даже в чисто практическом смысле, так сказать, приезжали иностранные гости, встречались с Лукашенко, даже Лукашенко пару раз пригласили за границу. В общем, были элементы либерализации внутренней. То есть дали послабление каким-то, скажем, культурным инициативам, дали немножко послабление СМИ. В 2018 году разрешили праздновать столетие Белорусской Народной Республики, которая была создана в 2018 году, скажем, антисоветской, антикоммунистической республики. И целый ряд такого рода шагов предпринималось. В какой степени эти шаги происходили благодаря Макею? В некой. Ну, в конечном счете, вообще в любой стране понятие самостоятельный министр иностранных дел – это оксюморон. Это противоречие в определении. Министр иностранных дел не может быть самостоятельным, он в любом случае подчиняется главе государства и проводит его политику. Так что то, о чем я говорю, это была политика Лукашенко. Тогда такой она была. Но я думаю, что и Владимир Макей как бы придавал ей свои акценты, так сказать, свои инвестиции в нее делал. Кстати, вызывая очень большое раздражение в Москве. Вот эта политика, так сказать, теплого ветра, назовем ее так, по аналогии с Кореей, она, в общем-то, меняла белорусов. Они какое-то время оказались непоротые. А это иногда имеет политическое значение, и это имело. И, собственно, вот эта
политика. В общем, из-за нее в значительной степени и произошел взрыв в 2020 году. Потому что если бы тогда белорусы были запуганные, то, возможно, взрыва бы и не было.
Неожиданная смерть чиновника такого ранга, ну, не может не породить слухов о том, что эта смерть была насильственной. Если предположить, что это именно так, кто-то мог быть заинтересован в смерти Макея? И если да, то кто?
Мой ответ все-таки никто. Во-первых, я не очень верю в эту конспирологию. Во-вторых, все-таки вот, я бы сказал, пик его личного как бы веса политического, влияния, это был вот названный мной период нормализации отношений с Западом и либерализации 15-19 год. Он не был важной фигурой, отсутствие которой как бы что-то серьезно меняет, как-то кардинальным образом меняет политику. Так что, скорее, нет. Я слабо верю в такую версию. Но я читал их, что да, вот, так сказать, там Лукашенко показали. Ну, все бывает, но я не думаю, что это имело неестественные причины. Ну, 64 года, в общем, это не юность, всяко бывает.
С Юрием Дракохрустом беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.